Приветствую вас, братья и сестры, в праздничный день 7 января в календаре. Но в религиозном календаре вот день Рождества возникает, потому что сегодня 25 декабря. Просто такой календарь юлианский, так называемый, который существовал до принятия в мире календаря григорианского. Вот затем наступило время, когда посчитали там, люди научились считать больше и точнее, и увидели, что календарь не совсем совершенный, поменяли его, это был 16 век, а Россия, как и некоторые другие государства, не совершили этого изменения и продолжали считать года по юлианскому календарю. А в 17 году, когда случилась революция, они, наши новые власти, приняли тоже общепринятый календарь. И возникло тогда этих 13 дней разницы. Они так и остались сейчас законсервированные, мы уже даже не до конца понимаем, где и почему такое разное исчисление. Некоторые думают, что это католическое, а это православное, как бы такое вот религиозное противостояние. На самом деле нет в этом религиозного противостояния, есть обыкновенное человеческое невежество, которое вот накопило во многом и в этом в том числе. Календарь остается юлианский, 25 декабря сегодня наступило по тому юлианскому календарю, и мы празднуем Рождество. В нашей России вот эта раздвоенность, наша фирменная марка, знак такой. Но, с другой стороны, удвоение радостных дней, да? Нет, наверное, страны в мире, которая в начале года празднует две недели, прямо так вот не работая. Выходные, и прям не знаешь, куда их деть. И вот такой радостный народ, все решения уже исполнены, задачи все решены, можно радоваться. С другой стороны, конечно, Бог дает нам возможность, и я думаю, это святая возможность, еще раз прикоснуться к самому важному в жизни, что существует. Это действительно так, что в жизни существует самое важное, это явление Бога в наш мир. Потому что все остальное, так сказать, подотчетно, можно посчитать, можно измерить, можно как-то проанализировать, потому что материальный мир поддается исследованию. Научный, духовный мир не поддается научному исследованию. Духовный мир проникает в беспредельные просторы Вселенной и не вмещается ни в какой системе мер, ни в какой лаборатории он не может быть подвергнут анализу или эксперименту или какой-то научной базе. Это явление Бога в этот мир, это такая потрясающая, по сути, вот история, которая, она просто разрывает весь спокойный ход жизни. Я хочу прочитать из первого послания апостола Иоанна. В этом первом послании, в первой главе, хочу прочитать 7 первых стихов. А апостол Иоанн, такой особенно возвышенный духовный апостол, пишет таким языком, знаете, даже сегодня, через 2000 лет, такой духовный, насыщенный язык, не бытовой, а он восторженный, где-то богословским таким высоким духом исполнен. Итак, с первого стиха. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Когда случилось, вот Гус Хиддинг нашу сборную так неплохо вел к чемпионату Европы, помните, кто в футбол болеет у вас? Есть двое, слава Богу. Я не к тому, чтобы так, ну, может быть, я думаю, так втайне и больше. Я к чему, что случилось, вот попали в финальную часть чемпионата Европы. Ликования не было предела. А там еще несколько побед таких, которые сейчас вспоминают почти что как вот такое национальное торжество. А потом случилось, проиграли. Но в сущности была почти что национальная трагедия, и на чемпионат мира не попали. А случаются такие вещи, как, например, вот совсем свежая история. Про нее почти никто не знает. Кто в хоккей болеет? Тоже те же самые, понимаешь, те же самые. Да? Но молодежь, я люблю молодежь, они поехали на чемпионат мира молодежный и проиграли. И никто об этом не говорит, потому что проиграли. Только те, кто болел, те знают и страдают. А вот а выиграли не наши. И мы не празднуем это. Потому что не наши. Кто верит в Бога? Есть один. Больше. Больше. Пришествие Бога на землю, это стало нашим праздником, да? Потому что Он к нам пришел. Почему вот Михаил Иванович говорит, я смотрю, у нее грустное лицо, она вообще отстранена. А Сергей Васильевич вообще рассказал историю, когда женщина, он пытался благовествовать и рассказал о Рождестве Христовом. Зачем приходил Христос, спросил он ее. Она говорит, а вот чтобы такой бардак устроить. То есть не просто уже озлобленность, а озлобленность такая, которая выливается. И вот это наша или причастность, или непричастность к этому празднику. Жизнь явилась, а мимо некоторых она прошла. И кого-то она не тронула. И кто-то сидит на развалинах своей вот этой несостоявшейся судьбы и говорит, никто не явился, ничто не явилось. Почему? Где тайна? Почему вот на самом деле жизнь явилась 2000 лет? Эти песни, эти картинки удивительные, тысячи, миллионы людей, миллиарды людей. Сегодня на земле 2-3 миллиарда христиан. Это уже другой уровень духовности их, это не наше дело, но... Миллиарды людей празднуют пришествие Христа в мир, а есть ведь миллиард, который на это смотрит скептически, а есть 2-3 миллиарда, которые на это глядят сквозь пальцы с ухмылкой и поклоняются совсем другим ценностям. Поэтому я хотел бы заметить, что вот этот праздник имеет отношение к нам, потому как это явление Бога на землю, жизни Божьей на землю, вот 4 стих, это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенной. Вот здесь есть некая наша ответственность, вступает уже прямое значение евангельской вести, явление Господа Бога, прямое значение для меня и для тебя. И оно заключается в том, чтобы вот эта жизнь явилась, чтобы тебе и мне подарить радость, чтобы радость была совершенной. Итак, тема моей с вами беседы – совершенная радость. Мне бы хотелось поговорить вот с вами из этого текста и вообще из праздника Рождественского о совершенной радости, которая явилась для нас в Господе Иисусе Христе. Первое, что утверждает здесь апостол вот через это слово, явление совершенной радости заключается в том, что явилась жизнь. Явилась жизнь. Конечно, наше примитивное представление о жизни, которое ограничивается, в общем-то, набором материальных ценностей. Есть хорошая пища, есть хорошая одежда, есть более-менее защищенный быт, когда нет войны, да? Вот она, жизнь, уже более-менее устроенная. Конечно, когда человек сытый, когда человек хорошо одетый, когда у человека есть все, вместе с тем, для многих он предмет зависти, но вместе с тем, заглянувши в его сердце, он признается, что, конечно, ну какая жизнь? Скукотища, скукотища. Просто нечем себя занять. Почему люди лезут в горы, ныряют в море, плывут за пределы нашей вселенной, ищут какого-то развлечения? Потому что не хлебом единым жив человек. Эта истина, открытая Богом, она показывает сущность человека, вовсе не биология. Не в том, чтобы напитать тело, одеть его от морозов или укрыть его для подиума красиво. И вот она уже жизнь заблистала. Нет, вовсе нет. Жизнь... Она составляющую духовную имеет фундаментально, она в ней покоится. И жизнь явилась. Вот здесь еще открывается пришествие Христа Иисуса в жизни, которая принесла нам вечность. Посмотрите, он говорит, мы рассматривали, осязали наши руки, жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Вот здесь мне думается, что очень важно напрячь наш ум уже к тому, чтобы действительно прочувствовать вот вхождение вечности в наш ограниченный мир. Как бы там ни было, в сущности трагедия всей нашей человеческой цивилизации заключается именно в смерти. Смерть несет вот людям этот ужас, смерть через различные переживания, болезнь ли то, война ли то, какие бы то ни было стихийные бедствия. Но с самого начала, когда пришла смерть на землю, как возмездие за грех, она человека лишила вот этой сущности радости. Жизнь потеряла радость, она превратилась в набор таких, знаете, борений, которые человек до сегодняшнего времени усилиями своими обеспечивает какой-то маломальский временный комфорт, понимая, что все это в сущности чепуха. И он все время находится в кризисе этих вопросов. Но зачем? Вот я, как этот Пушкин говорил, зачем учусь, зачем тружусь, зачем живу, умру, зачем? Зачем? Этот вопрос, который входит в такой клинч, из которого нет выхода, и многие люди не хотят больше жить, и утром просыпаться, и вечером ложиться спать, и вообще зачем ходить на работу, учиться, а в результате потом все в небытие, да? Так вот, зачем ты в свет родился и столько выдержал скорбей. К тому ль твой жадный ум стремился, чтобы быть добычей червей? Когда мы честны вот в таком созерцании своего собственного состояния растерянности, исканий, тогда явление жизни, как это Божья правда, вечная жизнь явилась, она в Боге, она была от начала. Он тот, который ему всему положил начало. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И через Него все начало быть, что начало быть. Теперь Он явился к нам. Эта вечная жизнь, это не фантастика, это не мечта человека, это реальность, которая пришла к нам в Иисусе Христе. И младенец, рожденный, над которым мы склоняемся, и сценки, с которым мы ставим сегодня умилительно, рассматривая, как же это так, он родился, он такой маленький, беззащитный. У нас много таких, знаете, сентиментальных вещей, но они в сущности природу человеческую проявляют. А фактически этот акт заставляет вздрогнуть меня всего и сказать, так нет, оказывается, не материализм, не случайность, не эволюция. Бог царствующий знает пульс мой, Бог знает мои метания мыслей, Бог пришел ко мне в Иисусе Христе. Наша совершенная радость начинается с явления жизни, которая приходит в этот дом. Совершенная радость – это состояние, которое дает нам в жизни, может быть, среди печали и тревог вместе с тем, это дает действительно веселье, это действительно дает усладу, как эта даль, кажется, трактует понятие радости. Веселье, радость – это услада, это наслаждение, это утеха, это внутреннее чувство удовольствия. Вот это вот описание радости – ну, знаете, тут мне бы хотелось немножко спуститься на землю и самому себе опять задать вопрос. Кто из нас вот умеет так радоваться, веселиться, вот так по-настоящему выражать эту радость, не смущаясь от своего состояния, от чувства своего, от внутреннего убеждения? Мы, христиане, наложили на себя печать такой святости, в которой мрачный лик и очень серьезная внешность подчеркивает нашу духовность. А если же нам так раскрепоститься, да по-детски взыграть, да по-детски еще как-нибудь выразить свое радостное состояние, как это свойственно детям, и тогда, наверное, наши пасторы задумаются и скажут, что-то с этими ребятами ненормально, кто-то на них повлиял, это где-то они заглотили чужого учения. Но на самом деле здесь есть вот это вот столкновение человеческих традиций и привычек, и представлений, иногда ложных. Но, по сути, посмотрите, когда в Евангелии от Луки о Христе Иисусе еще никто не знал, появилась Мария там в доме своей сестры, родственницы, да? И она говорит, что это мне? Вот взыграл младенец радостно в чреве моем, написано такое слово. Взыграл радостно в чреве еще младенец. Это такое написание, которое говорит, что на самом деле радость, она выражается вот во внешнем поведении, она проявляется, она действительно является собой такое состояние торжества и удовольствия. Это действительно утеха, это наслаждение. Я тогда себе пытаюсь примерить, я вот сегодняшний гражданин и Божьего народа, и гражданин страны моей. Могу я вот так вот выражать действительно свое наслаждение, что я христианин, у меня есть Господь Христос, что Он пришел ко мне, этот младенец родился вам, сын дан вам, помните, владычество на раменах его, ему нарекут имя, советник, чудный Бог, крепкий, он мне дан, это действительно Бог пришел ко мне. Является ли мне это действительно чувство радости и восторга и победы? Сообщает ли мне это весть по-настоящему? Жизнь явилась, я блуждал, я не знал, зачем живу, а со Христом Иисусом небо открылось, и Бог теперь не чуждый и не страшный каратель, а Бог Отче наш, Отец Небесный. Я к Нему в любой минуту жизни обращаюсь, как к Отцу, и говорю, Авва, Отче, ты знаешь, болит, ты знаешь, страдаю, ты знаешь, заблудился, ты знаешь, у меня нет выхода. И я к нему прихожу, и он не приходит ко мне с палкой, ах ты опять натворил, ах ты опять, а он принимает меня. И он ради моего выхода именно из этого мрака и заблуждения сам пришел на эту землю. Жизнь явилась. Вот это вот состояние безбожной жизни тьмы, вот оно как бы безжизненное пространство, потому что спелена-то все адом, покрыто все мраком неверия, с этим приговором смерти, проклята за тебя земля, человек. И вот Бог всех заключил в непослушание, да? Бог все это подверг этому проклятию. Земля за тебя проклята, человек. И теперь вот в эту землю под проклятием пришел сам Бог. И это трагическое последствие греха разрушилось, и вот эта вот тьма раздвинулась, и Божий свет проникает в эту землю, жизнь явилась. Тут краше не скажешь просто. Мне бы хотелось, чтобы мы почувствовали, чтобы мы присоединились, если кто еще не пережил этого. Совершенная радость в этом явлении жизни, в наш быт, в нашу жизнь, в наш дом. Мне хочется вспомнить Евангелие от Луки в 15 главе, когда Иисус Христос описывает некоторые жизненные ситуации. И вот он в сущности благовестие свое, свою проповедь строит на этих жизненных картинках. И говорит, бывает такое, что в стаде у человека, у хозяина 100 овец, и одна потерялась. И нет покоя, правда же? Сейчас моя жена сидит и говорит, ну где они, ну где они, ну сколько уже можно? Наши дочки поехали там где-то с этими же самыми нашими братьями евангелизировать, проповедовать, петь. И уже целую неделю. И не позвонят, и не скажут. А я же тоже был таким. А что звонить? Все нормально. Чего волнуюсь? Все нормально. Вот. А она сидит и нервничает. Одну овечку потеряли. 99 же у тебя. Чего тебе беспокоиться? Нет покоя. Где моя сотая овечка? А Христос расписывает эту притчу, помните, да? И он отправляется, 99 оставляет, отправляется, находит ее. Какую же он там ее находит? Может быть, оборванную, грязную, где-то вымазалась в кустах, зацепилась, да? Поцарапанная, глядеть. И тут бы мы по-русски сразу розгу да выпороть ее, да? А он берет ее на плечи, несет ее в стадо, да? И радость, там написано, радость, наступает радость, пропавшая овца найдена. Радость, это именно Божий дар людям, которым он восстанавливает полноту. Утраченная связь с Богом, утраченная полнота, разрушенное сердце. Жизненная ситуация абсолютно. Но божественное прикосновение, восстановление полноты, дар Божьей жизни, жизнь явилась, радость наступает. Вторая ситуация, когда, вот тут у нас очень много женщин. Конечно, сейчас такое не бывает, у всех кошельки, магнитные карточки там, и поэтому деньги очень бережли. А тогда 10 драхом было у ней, да, и так случилось как-то раз, нечаянно задела свою эту шкатулку, упала. 9 на месте, а 10 нету. И тут, брат ты мой, горе. Искать ее, искать. Нашла эту драхму, вот она. Мало того, что она возрадовалась, ту потерю нашла, она позвала своих соседей, порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму. Эта радость становится для всего вот этого поднебесного мира, потому что Бог является в наш дом и восстанавливает утрату и потерю. Радость. Посмотрите, когда сын заблудший, ушедший из дома отца, оставивший его, можно сказать, горевать со своим состоянием, пошел, все промотал и тоже так не звонил, не писал. Где он был, никто не знает. Может быть, годы прошли, а батюшка все высматривал в окно. Где этот сын? Не вернется ли он? Не придет ли он? Тогда и телефонов не было, не то, что сейчас. И вдруг смотрит на дороге. Это оборванец какой-то, это не сын. Твой сын уходил статный, красивый, он был во фраке. Ты дал ему состояние, ты дал ему воспитание. А сейчас идет какой-то, смотри, бомж. На нем-то ни зубов, ни одежды. Глянь на него. А он бежит к нему навстречу. Это мой сын, он пропадал. Он нашелся. И ради этого оборванного, беззубого, вот этого бомжа, теперь он, закалите теленка, введите в дом, мы будем радоваться и веселиться, это мой сын, он нашелся. Как я узнаю в этом себя самого, как я узнаю это явление Бога, Христа Иисуса, который пришел в этот мир восполнить утрату. И может быть среди нас есть душа, которая тоже находится в состоянии вот этой потери и жизни бессмысленной, жизни безрадостной. Прочувствуйте, Господь ради тебя пришел на эту землю, чтобы радость твоя была совершенной, восстановить твою связь с Богом, прежде всего тебя самого восстановить, чтобы у тебя не было этого раздвоения, когда плоть господствует, а дух томится, когда живешь ради живота, а свое сердце мучается вот этой неизбывностью, зачем живу, умру, зачем? Зачем эти страдания? Господь хочет восстановить явление Господа Бога на землю, жизнь явилась, дает совершенную радость. Совершенная радость, она сообщается, дается нам в общении с Ним. Апостолы передают нам здесь вот эту самую важную, удивительную истину. Жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем. Мы видели и слышали, возвещаем, чтобы мы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Я думаю, что даже в наш материальный век спросить сегодняшних россиян, у которых цинизм, атеизм и прочее, вот накопленное в безбожном прошлом состояние, ну, так скажем, далеко не религиозное, то все равно люди, даже атеисты, признают некую высшую материю, разум ли то вселенский, какую-то власть вселенскую. Как бы там ни было, понятно, что этот беспредельный мир имеет причину. И вот эта вот причина непонятная и необъяснимая, она признается людьми. Но здесь Иоанн описывает ситуацию, когда Бог, Творец видимого и невидимого мира, приходит, и мы с Ним имеем общение. Его полнота, Его совершенство, Его божественная сущность, которая в человеческой философии сложила столько много легенд, мифов различных, божеств и богов, в которых никогда не разобраться человеческому разуму. И даже тогда, когда Христос пришел на эту землю, и когда Он сказал: «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И когда теперь Иоанн показывает, что Иисус Христос есть именно Бог, пришедший во плоти, если мы прочитаем, перевернувши все страницы этого послания, то в последней этой главе он прямо так и говорит: «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная» об Иисусе Христе. И здесь он говорит именно об этом. Жизнь, то есть полнота Его, творческая сила, власть все сотворившая, сама жизнь явилась в Иисусе Христе. Это не просто младенец родился нам, это не просто человек, еще один одаренный особыми от Господа талантами, праведческими, пророческими, творческими. Нет, это сама жизнь явилась, и мы имеем с Ним общение. Есть огромная-огромная пропасть между человеком, ищущим Бога, и Богом реальным. И вот в эту пропасть натолкано столько суеверий, идолов различных, божеств, башков, которым человек придал какую-то статусность, чтобы как бы через них, через посредническую эту миссию дойти к Богу. Сами боятся, сами действительно грех разделил человека с Богом. Но теперь Иоанн говорит: наше общение с Отцом и Сыном Его, и мы приглашаем вас в это общение. Вот это общение с Богом, оно доступно для нас. Радость совершенная в общении с Богом достается нам, достигается нами, обретается нами. Мне бы хотелось, чтобы мы для себя сегодня примерили вот к этому обетованию Божьему, к этому приглашению, к этому общению, в котором получаем мы для Господа, вместе с Господом, вернее, для себя, вот ту полноту радости, настоящую совершенную радость. Мне бы хотелось об этом общении несколько слов сказать. В сущности, мы его примитивно так, наверное, реализуем, даже в жизни безбожной, но в жизни церковной, в жизни христианской мы сегодня чаще называем свои общины церковью. На самом деле, еще не так давно чаще употреблялось слово именно «община», подчеркивая ту самую общинную сущность группы верующих людей, объединенных верою, объединенных Духом Святым, соединенных незримо, духовно, в общность эту. Общинность, общность – это статус церкви, в которой Господь Бог общается со своими детьми, и дети уже теперь братья и сестры. Совсем ведь удивительное явление, которому мы, может быть, не придаем должного значения. Мы называем друг друга братьями и сестрами. В обыденности это превратилось уже в простую формальность. Как в Советском Союзе товарищ, товарищ. Как теперь, быть может, господин или госпожа. Но братья и сестры – это такой статус, который невозможно искусственно вменить в общение среди людей. Даже в семьях бывают до такой степени разрушены отношения, что братья и сестры, родные по крови, не общаются и становятся врагами. Вспомните недавно вот эту картину, которую представляли как патриотическую известного Гоголя нашего Тараса Бульбу. И там батюшка Тараска берет винтовку и стреляет своего сына Андрейку. И убивает его, и говорит: я тебя породил, я тебя и убью. И родственные связи, кровные связи, отеческая любовь, все разрушено чем? Разрушено отношениями. Андрейка попрал его отцовские заветы, отверг его веру, отверг его те патриотические чувства, и отеческая любовь сменилась отеческой же ненавистью. Мы стали когда-то бывшие чужими одной семьей, братья и сестры. Наш Отец Небесный, мы взываем к Нему: «Отче наш», наша молитва, начавшая наше собрание. И это на самом деле нечто чудесное, которое даровано нам этим явлением Господа Иисуса Христа. Это реальность, которую мы должны не только сознавать умом, но мы ее должны осуществлять и в ней радость совершенно испытывать. Тут на Новый год несколько домов молитвы подверглись поджогам. И это случилось даже здесь, в Москве. Неизвестно, конечно, происхождение этого огня. Была ли это просто некоторая невнимательность тех, кто делал? Была ли это действительно злой умысел? Но в некоторых местах подожгли буквально так, что там даже найдены бутылки с зажигательной смесью. И вот это вот злодеяние, которое совершалось и совершается сегодня против Церкви Божией, поднимает Божий народ на общую молитву и общее участие в судьбах друг друга. Это настоящее общение, которое связано ведь нас в одну семью, делает нас близкими. Как апостол Павел в своем послании к Ефесянам говорит, вы, бывшие некогда чужими, стали близки кровью Христовую. Апостол передает здесь, что мы имеем общение, то есть мы имеем общность, мы имеем такую друг другу связь, единение, которое делает нас едиными. Наше общение с Иисусом Христом и с Господом для нас тоже столь же важно. Подчеркиваем ли мы для себя, осознаем ли мы для себя наше общение с Господом в Церкви Божией? Посмотрите в акте крещения, которое мы совершаем, и это тоже праздник, который придет через пару недель. Мы будем вспоминать крещение Господа Иисуса Христа. Все вы во Христа крестившиеся, пишет апостол Павел, во Христа облеклись. Это вовсе не процедура водная, в которой побрызгали, омыли или погрузили, и как бы такое видимое явление, всего лишь навсего в этом и сокрыта вся тайна крещения. Нет, в крещении совершается тайна, когда вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Апостол Павел пишет послание к Римлянам, говорит, вы соединились с Ним подобием смерти Его. Ваше плотское, обреченное на вечные муки, там умерло, а со воскресли, соединились с воскресением. Вы стали со Христом общи, одно. Теперь апостол Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Говорите ли вы так? Или вы так боитесь говорить? Стесняетесь? Или, может быть, думаете, что это, наверное, только для апостолов доступно? Это реальность каждого христианина. Вы храм Духа Святого, живущий у вас, вы не свои. Общение, которое мы имеем с Богом, это не на уровне ума, который мы приняли чью-то там лекцию и чью-то установку. Это на уровне реальности нашего естества. Вы были мертвы по грехам и преступлениям, а теперь оживотворены Христом. Он в нас, Духом Святым, оживил нас. Вы теперь духовные существа стали. Да, вы также тоже хотите вкусной пищи, вы также одеваете пиджачки, но вы прежде всего духовное естество. Просыпаясь утром еще, может быть, до конца не продравши глаза, а ум уже говорит, Господи, благодарю Тебя, Ты со мною, как этот Давид, на ложе моем, да, это состояние, которое всегда с нами, в радости или в переживании, в трагической минуте или в минуте восторга, даже ум не включается, а сердце дышит благодарностью Богу, чувством, что Он со мною, везде со мною, когда Давид говорит, пойду ли я и возьму крылья зари, и они меня унесут, там ты везде, ты мой Бог». Ты со мною. Общение, это мы тоже имеем. Жизнь явилась, и она наполнила нас, соединив нас в одно. Посмотрите, вечерю Господню, который мы совершаем, в общении происходит это удивительное единение. И в вечере оно не только удостоверяется и подтверждается, но оно еще и обновляясь вновь, утверждается во мне лично. Павел пишет в послании к Коринфянам, что мы от одной чаши причащаемся, мы с этой чашей отождествляемся друг с другом, как одно целое, потому что это хлеб Христос, который говорит, я хлеб жизни, я даю вам эту жизнь, и вы ее теперь вкушая, становитесь все одним организмом, как бы вот в этом хлебе соединяясь. Это удивительная демонстрация нашего общения, причащаясь, то есть становясь частью целого Церкви Божией, мы имеем эту совершенную радость. В общении, между тем, есть еще и такие аспекты практического, может быть, значения. Общение – это тесная связь. Об этом мы сейчас несколько поговорили. Тесная связь с Господом Богом и друг с другом. Может быть, есть и другие примеры, которые можно было бы подчеркнуть, вот об этой тесной связи друг с другом, когда мы действительно испытываем боль. И, наверное, каждый из вас имеет какой-то круг друзей особых, которым вы созваниваетесь и говорите, ну как там, Марья Федоровна, как ты там прожила ночь, все хорошо у тебя? И наверное, у вас в церкви есть, я знаю, что это было всегда, в церкви есть целый список людей, которые немощны физически, старики, старухи, они, может быть, инвалиды, и вы их знаете, и у вас есть даже там график, и вы ходите к ним и посещаете их, приносите им хлеб, вы разделяете с ним некоторое время, заботитесь о них, умываете их, может быть, моете комнату для них. Это общение, та самая тесная связь, которая в практической плоскости исполняется как цельность, как единство Церкви Божией, как единство когда-то еще чужих людей. Вместе с этим в общении возникает еще и право, и обязанности, или, может быть, обязательства, и участие. Такие аспекты этого общения, которые транслируются уже в жизни и проявляются как ожидание нашего, ну, скажем так, восполнения нужды. Вполне справедливо каждый из членов церкви ожидает к себе внимания пастора. Вполне справедливо пастор ожидает от каждого члена церкви активного участия в жизни церкви. Вполне справедливо, потому что так Господь заповедал. Мы одно тело. Мы связаны Духом Божиим, скреплены невидимыми связями, так что один член страдает, и все тело начинает испытывать это страдание и прилагать усилия. И, может быть, жертвовать не только копеечку в сокровищницу каждый раз в собрании, но жертвовать временем, жертвовать своими способностями, талантами для того, чтобы эту боль устранить, заменить ее, наоборот, радостью. Это совершенная радость в общении проявляется в том, что мы связаны друг по другу, по отношению друг к другу обязательствами и участием в жизни друг друга. Мне бы хотелось, чтобы мы, сестры и братья, вот этот удивительный дар Божьей благодати для себя, ну, скажем так, не прятали в туне, а взращивали практики нашей жизни, чтобы мы его действительно осуществляли в радости. Вот этот удивительный Божий дар в общении с Ним, в общении друг с другом, наше общение с Отцом и Сыном Его, и мы приглашаем вас в это общение. Вы знаете, вот думается мне, что мы должны этому придавать серьезное значение. Текст Писания, который где вы трое, двое или трое собраны во имя Мое, я там посреди вас. Он подчеркивает не только наш вот этот удивительный дар от Господа, использовать Его присутствие с нами. Мы знаем, что когда мы вместе, Он с нами, мы можем Ему рассказать боль. Это еще ведь и тот удивительный божественный знак, что Он с нами, когда мы вместе, чтобы быть и светом для нашей ноги, чтобы быть просвещением для нашего разума, чтобы быть в какой-то степени. Знаете, есть эта духовная война, она существует. Почему пишет Иоанн это письмо? Почему он объясняет вот эту полноту совершенства во Христе Иисусе, жизнь явилась? Он объясняет ее, потому что уже тогда на заре христианства возникли различные кривотолки, различные лжеучения, стали подвергать сомнению божественность Иисуса Христа. Люди начали опираться на свои знания, так называемый гностицизм, который подчеркивал превосходство знания для вообще успешной жизни и для совершенствования. Здесь мы хотим, здесь Господь хочет, здесь Иоанн нам об этом говорит, что Иисус Христос, который есть жизнь, который общается с нами, который восполняет всякую нужду в любых обстоятельствах жизни, в общении с Ним Он дает нам совершенную радость. Дальше мне бы хотелось отметить третье определение вот этой совершенной радости. Оно в святой жизни. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вот благовестие, 5 стих. Вот благовестие, которое вы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Наверное, с этим и даже спорить никто не будет. Объяснить это невозможно, быть может, да. Может быть, это такая неподдающаяся человеческому определению божественная святость. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Но здесь вот эта логика ведет нас к чему? Мы имеем общение с этим светом. И в общении со светом мы освещаемся этим светом. Вот когда мы, как бы стесняясь говорить о себе, что мы храм Духа Святого, что не я живу, но живет во мне Христос, мы стесняясь вот эти вещи даже сами себе произносить из скромности ложной. Это ложная скромность. Мы все еще остаемся в состоянии такой половинчатости. Мы как бы христианские ценности, ну, знаете, как говорится, семь пишем, два на ум пошло, да, вот где-то там имеем в виду, вот они где-то есть. Они не стали доминирующие в нашем сознании и в нашей жизни. Но реальность такова, что когда мы имеем общение с Господом Богом, со святым, со светом, когда мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то неизбежно. Тьмы в нем нет никакой. Никакой. Если мы еще позволяем себе даже на уровне ума, оставляя некое право в своей жизни тьме господствовать, в мыслях ли, в поступках ли, в недоброй памяти, в каких-то там мстительных чувствах, в зависти, в каких бы то ни было проявлениях плоти, если мы позволяем им господствовать, они есть как данность плоти, но мы должны помнить, они умерли, эти все претензии плоти, потому что плоть умерла, мы соединились со Христом. Подобием смерти Его мы соединились, и смерти предали плоть, и подобием жизни совоскресли с Ним. Мы, если ходим во свете, подобно как Он во свете, если мы имеем общение с Иисусом Христом, то мы чисты и святы. Мы очищаемся от всякого греха. Это закон, который действует по превосходству Божьей силы. И когда вот мы в своей жизни позволяем иногда, знаете, ну такую вот и игру в христианство, игру в нашу чистоту и святость, в игру в отношения с Господом, вы можете заметить, что происходит незаметно, помаленечку, происходит потеря того трепета, потеря той радости совершенной. Она остается где-то в подсознании, как бы реально имеющая быть, но не в данный момент, не сейчас, не во мне. Я сейчас потому что мелковат, я сейчас потому что еще до конца не очистился, я еще до конца не освободился. У меня еще много таких вещей, которые вызывают во мне страх и перед Богом стыд. Вот эта половинчатость, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа, она греховна по сути, она божественный свет и чистоту унижает, фактически лишая нас самих той радости совершенной. И Господь говорит, если мы во свете ходим, если мы действительно имеем общение с Ним, если мы приняли Его как свет и жизнь, тогда уже не остается никакой власти у тьмы, чтобы она могла над нами господствовать. И мы не должны ей отдавать никаких приоритетов в нашей жизни. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если бы заглянуть чуть дальше, то Он прямо говорит, если говорим, что не имеем греха, обманываем себя, если исповедуем грехи, то Он, будучи верен и праведен, очистит нас от всякой неправды. А в 6 стихе Он говорит, если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. И тут возникает такая вот опасность, когда мы действительно ходим с Ним в общении, вроде бы посещаем наши собрания и вместе с тем во тьме пребываем, тогда мы лжем. А в чем здесь возникает ложь? А ложь возникает в том, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Это благовестие, это реальность. Если же мы позволяем себе быть в нем и одновременно во тьме, то мы лжем. Значит, в Боге может уместиться тьма. Значит, в Боге может сочетаться и свет, и тьма. А в Боге не сочетается тьмы, там нет ее. И вообще тьма, я подумал, что это такое тьма, если ей даже определения нету. Ей единственное определение тьма – это отсутствие света. Как и всякое зло, это отсутствие добра. И когда мы попадаем во тьму, когда мы себя ввергаем или выбор такой делаем, мы лишаем себя этого общения. Или напротив, когда мы лишаем общения себя с Господом и друг с другом, тогда возникает вот как раз власть тьмы. И кажется, такое слово, оно просто констатирует факт, оно не зовет, оно не приказывает. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Вот это вот не приказ. Но вытекает отсюда вывод, что, по сути, христианская жизнь, жизнь общения с Господом Иисусом Христом, неизбежно ведет нас к общению друг с другом. И меня удивляет, когда я вижу и слышу, что верующие во Христа люди, они удовлетворяются своим индивидуальным, где-то изолированным поклонением от церкви. Им не нужен никто. Они себя чувствуют комфортно. Их устраивает такой быт. Они говорят, вот тут я сам с собой, сам с Господом, и мне хорошо. Это тьма. Это тьма, потому что просвещенное сердце, исполненное чувствами Божьими, оно вот здесь написано, оно влечет в общение друг с другом. Это реальность и это данность, которая является продуктом нашего соединения с Господом. Почему Иоанн, который имел общение с Отцом и Сыном, говорит, мы хотим и зовем вас в общение, наше общение с Отцом и Сыном его, потому что это возникает действие Духа Святого. Потому же, почему Бог оставил славу неба и пришел на эту землю, чтобы взыскать и спасти погибшее. Почему Бог до сегодняшнего времени продлевает день благодати и возбуждает в людях веры эту страсть пойти в Индию, или поехать в Китай, или поехать в деревню, или поехать в Тверскую область с этим маленьким спектаклем, чтобы там показать о Рождестве Иисуса Христа. Разве у этой молодежи нет времени заняться дома, подготовиться к новой сессии учебной, просто постирать рубахи или послужить своим родителям? Но они едут в какую-то даль, тьму таракань, чтобы там рассказать. Почему? Потому что Дух Святой, который просветил сердце, просветил очи, Он влечет теперь в общение. И не страшны расстояния, и не страшны опасности. Но это Дух Божий, который церковь ее, святую свою, ведет через века, чтобы совершить эту великую тайну воссоединения с Богом всех искупленных Божьих детей. Завершаем вот это размышление. Я понимаю, что в этой тайне мы только прикоснулись, может быть, поговорили человеческими словами и понятиями о этой глубине и сути непознаваемой тайны Бога. Но, завершая, хочется снова повторить, Господь зовет нас к совершенной радости. чтобы радость ваша была совершенна. Мне бы хотелось, сестры и братья, чтобы в нашей христианской среде не было бы предусудительным широкая улыбка, громкий смех и просто постоянное свидетельство на любой вопрос, как дела, прекрасны дела, чем живешь, Господом живу, всегда имею хорошее настроение, всегда имею торжествующую вот эту любовь Христа во мне, всегда. Плоть изнемогает, над плотью могут измываться, плоть могут унижать, ее могут заковать в колоду, но мой дух радуется и торжествует. Почему? Потому что не я живу, а живет во мне Христос. Жизнь явилась, то есть я был мертв, я был во тьме, но теперь жизнь явилась, и радость у меня совершенная, потому что со мной Господь. Не важно, что сегодня обанкротилась компания, не важно, что сегодня у меня нет на столе того, что было вчера, не важно, что сегодня меня неприветливо встретили или больше того клеветали, важно, что мой дух с Господом в общении, и я радуюсь с ним, как апостолы, которые пели, будучи закованы в колоды, лишенные свободы, под стражниками, но они пели ночью песни, которые разрушили оковы и превозмогли все усилия врагов Божьих. Мне хочется, чтобы мы вот эту жизнь в себе самих не укрывали и не прятали, потому что чем больше мы ее наружу выплескиваем в свидетельстве нашем, тем она сильнее производит в нас эту радость и общение друг с другом. Пусть Бог благословит нас, дорогие братья и сестры, принять эту весть Евангелия, эту радость совершенную и в нашей стране России раздвинуть тьму неверия, торжествующей радостью проповеди, благовестия. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Никакой тьмы. Бог есть свет. Аминь.